ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Читаем книгу Кришна, Верховная Личность Бога, глава 76, битва Шалвы с воинами династии Яду. Повествуя деяния Господа Кришны, игравшего роль человека, Шукадева Госвами также рассказал о сражении между воинами Ядовами и демоном по имени Шалва, который владел чудесным воздушным кораблем Саупха. Царь Шалва был близким другом Шишупалы. Когда Шишупала отправился в Кундину, чтобы жениться на Рукмини, Шалва сопровождал его. В схватке между воинами рода Яду и враждебными царями Шалвы Шалва потерпел поражение. Но, несмотря на это, он в присутствии всех царей поклялся сделать так, чтобы на земле не осталось Ядовов. С тех пор, как он потерпел поражение в бою, во время Свайамвары Рукмини в его сердце не утихала злоба на Господа Кришну. Но он был настолько глуп, что даже дал обет убить его. Это был Шалва. Короткое описание образа его. То есть все уже понятно остальное. Есть основные вещи в человеке, которые определяют все остальное в детали. Сегодня психологи не знают этой основы. Толком, ну, мирские преданные знают, должны знать. И поэтому они запутываются в этих деталях, они, конечно, пытаются по каким-то симптомам помочь человеку, но потом снова все возвращается, и возвращается снова, потому что сама причина неизвестна. То есть нужно увидеть принцип человека, который перед вами. То есть что это означает? Сразу нужно задаться основополагающим вопросом. Какова цель твоей жизни? Кто ты в этом смысле? Отсюда исходят все остальные уже направления, черты характера, поведение, и даже будущее можно уже определить человека. Начиная с этой точки, которую вы видите его, точки его качеств, вот с этой отправной точки уже можете понять, что будет с ним дальше. Например, мы видим, что самолет движется в этом направлении, значит, через такое-то время он будет в той точке. Это же очевидно, если он движется в этом направлении. Поэтому нужно понять движение личности. Не просто, что он чувствует, что переживает, а куда он движется, этот человек. И вы увидите, что будет дальше с ним через какое-то время. Где он будет находиться, в каком состоянии. Итак, Шалва здесь описывается. И здесь также говорится, что Кришна играл роль человека. Он не был человеком. Никогда. Он не является человеком. Не является также полубогом. Он не является никем другим. Его нельзя описать. К нему подойдет любое определение. И в то же время никакое определение не опишет его. Все имена принадлежат Кришне, все качества принадлежат Кришне. И материя, и дух — это его части, тело. Но он не описывается этими вещами. Его нельзя понять ни по образу человека, ни по образу полубога, или йога, или мистика, или какого-то животного. Хотя он принимает разные формы, даже животные. И так он воплощается в любой форме жизни, так говорится. Все не перечислены, аватары, но, говорится, во всех формах жизни, всех формах жизни он воплощается. Так кто он? Никто не знает. Тот источник всех этих форм, этих воплощений, который может принять любую форму, и не только ту форму, которая имеет место 8 миллионов 400 тысяч видов, но и за пределами. Он не ограничен ничем. Но когда он приходит в общество людей, он принимает соответствующую форму. Когда он приходит в общество полубогов, он может принять другие формы. То, что полубоги не собьются с толку, они могут обнаружить его даже в форме варахи, узнать их интеллект выше. Но человеческий интеллект не позволяет такие вещи понимать. Нет. Человек думает только о себе. Если полубоги, они думают обо всех живых существах, человек думает только о себе. Ему нужно очень тяжело учиться, чтобы принести благо каким-то другим живым существам. Очень трудная школа для него это. Человек, он стремится к личной славе. Ману Самхита описывает законы для человека. Ману непосредственно это он. Сын Ивасвана, есть другой Ману, сын Господа Брамы. Вайвасвата Ману – это сын Бога Солнца. А другой Ману – Сваямбху Свайамбху от Брамы. То есть разные есть Ману. Но он именно творит человека, создает. Непосредственно это его задача – создать человечество. Создавая человека, он знает, это промежуточная форма между животным миром и миром богов. Очень смешанная природа. И для человека необходимы определенные законы, регулирующие правила, строгие, очень жесткие. Я бы сказал, Ману Самхите жестокий закон. Наказание. Страшно представить, что пишет Ману Самхита. Цель этих законов – возвысить, оторвать человека от вожделения до сатва-гуны. И это становится законом. Для человека суровая жизнь предопределена. Неизбежно. Иначе человек нанесет гигантский вред своим разумам, всем живым существам окружающим, всем без исключения. Он себя уничтожит, в конце концов. Вот такая форма жизни. Это не полубог. Поэтому, когда Кришна приходит в форме человека, не нужно думать, что он человек. Он верховная личность Бога, источник этих форм. В любой форме может он прийти, какой угодно. Но узнать его может человек только в человеческой форме жизни. Другую форму не позволит себе обычный человек принять, уважающий себя, так сказать, человек, не будет поклоняться варахе, потому что это просто примитивный человек, он не видит душу. Он видит только отвратительные формы и приятные формы. Когда же вараха появился во вселенной, полубоги спросили Брахму, откуда это нечистое животное? Что ты сотворил сейчас? Причина? От Брамы зашло, от Творца Вселенной. Брама сказал, я не виноват. Я не думал о чем-то отвратительном. Я не собирался что-то делать плохое. Все было со мной в порядке. Наоборот, мысли были возвышены. Дайте мне немножко время подумать, что случилось. Когда Брама погрузился в медитацию, он очень быстро обнаружил. Верховный Господь пришел. Поклоняйтесь в этой форме. Это одна из его форм вечных. Вараха, кабан. Эй, Вараха, он проявил такую силу, он вырос, он там заревел, осветил клыками всю вселенную, то есть стал играть, там прыгать в этот океан, то есть поднял тут вот такой вот. Смутил всех полубогов, это могущество неслыханное. И подтвердил слова Брамы. Если преданный говорит о Кришне, Кришна подтверждает его слова. Поэтому Вараха подтвердил слова Брамы, поскольку Брама великий преданный. Таким образом, когда Кришна приходит в форме человека, кто-то должен сказать, кто это. Если мы видим какого-то человека, и мы спрашиваем у кого-то, кто это, что мы имеем в виду? Мы что, не видим, что это человек? Ну, а человек разный бывает, вот в чем дело. Очень разный. Что у него на уме, никто не знает. Кто-то знает, мы спрашиваем, кто это. То есть, что у него на уме, какие его намерения, какая у него цель и почему он здесь. Кем он работает, в чем его обязанности, нужны характеристики обязательно. И когда Кришна приходит, тоже нужен, кто-то должен представить его. Иначе люди не поймут. На Раджасуе Яги Ютиштир его представил Сахадев великолепным образом. Он это сделал. Он указал на Кришну как на высшую личность, достойную поклонения. В этом зале собрания они собрались полубоги, все великие мудрецы, Ютиштира там был. Раджасуе Яги — это империя. Империя Кришны. И самая достойная личность, Сахадев сказал, конечно же, это Кришна. Бхишмадев сразу же подтвердил это все. Другие. Шишупала был против. Шишупала просто не мог слышать такие вещи. Он выступил, наконец, смело. Совершил много оскорблений. И Кришна в подтверждение слов Сахадева и других преданных устроил интересную вещь. На самом деле Шишупала разрушил эту ягью, эту великую раджасую ягью. Он может совершить очень исключительную личность. Практически невозможно такую ягью совершить без участия Бога. И Юдиштхира хотел совершить эту ягью, чтобы всем указать на положение Кришны, указать, кто такой Кришна. И именно это он преследовал цель. И Сахадева начал этот процесс. Шишупала хотел все это разрушить, все представления о Кришне разрушить. То есть ягью хотел разрушить. Фактически он ее уже разрушил. Цари многие вставали, затыкали уши, когда слышали оскорбления, хватались за оружие, уходили оттуда. Все рассыпалось на глазах. Весь мир рушится таким образом. Весь порядок. Мы должны знать, что без помощи Бога некоторые вещи невозможно осуществить в этом мире. Никакие политики не смогут это сделать, никакие оружия, никакие экономические достижения. Нет таких способов без Бога. И так Раджасуе Ягья — это как раз вот такая ягья проводится для создания такой сверхцивилизации. В этой цивилизации свободно общаются люди и полубоги. Никакие экономические достижения нам не помогут достичь того, что могут нам дать силы природы, управляемые девами. И Кришна возглавляет их, и Кришна присутствовал на планете, и означает, что вот это благоденствие спустилось на землю. Это была Раджасуе Ягья. Шишупала совершил много оскорблений, означает, что ягья должна была быть разрушена, необратима. Если совершаются оскорбления во время установления божества в храме, церемония откладывается, она не проводится. В одном храме Прабхупада заново устанавливал божества, где совершались оскорбления. Уже поклонялись божествам, но в храме были совершены тяжкие оскорбления. Прабхупада приехал туда и заново инсталляцию установил, заново. Но Кришна лично там присутствовал. Он просто убил Шишупалу всех на глазах, освободил его душу, все очистилось. Все снова превратилось в праздник таким образом. Что все видели, как Шишупала погиб мгновенно от Сударшаны чакры. Голова была срезана за одну секунду, мгновение. И затем на глазах у всех джива Шишупалы вышла из тела, осветила все вокруг, вошла в тело Кришны. Все очистилось. Все благой. Даже когда убивает, приносит всем благо, всем, не только этой душе. Все видели, кто такой Кришна. Это было подтверждение слов Сахадевы и намерений Юдиштхиры. Кришна подтвердил это, потому что его преданные хотели это. Так Шишупала был убит, Раджасуе Ягья была проведена очень хорошо. Но остались остаточные явления. У Шишупалы был очень хороший друг Шалва. Великий демон, говорится здесь. Который поклялся уничтожить всю династию Яду и убить Господа Кришну. Еще со своим Варой Рукмини. Когда Кришна украл Рукмини, сражались Ядовы, Ядовы победили. Рукми был опозорен, все эти истории мы слышали. Там еще был Шалва, оказывается. Вот этот демон великий. А Шишупала — это был большой друг, большой-большой демон. Его никто не мог бы убить, кроме Кришны. Но он очень дорожил этой дружбой Шалва и дал эту клятву, ну, сгоряча, в чувствах вместе. И что же он должен был сделать? Он же понимал, что он не сможет сразиться с Ядовыми в том виде, в котором он есть. Они уже были разгромлены. Обычно, чтобы осуществить свои низкие замыслы, неразумные демоны принимают покровительство Господа Шивы и других полубогов. И Шалва, чтобы набраться силы, начал поклоняться лотосным стопам Господа Шивы. Вот что он предпринял. Сейчас я не могу, но я стану сильным. У меня этот мотив в сердце остается. Я буду расти, я буду развиваться. И я все-таки убью или уничтожу своих врагов. Заметьте, пожалуйста. Современные страны развиваются вот в этом контексте, поэтому мы должны знать их будущее. И это основополагающий контекст. Каков мотив развития той или иной цивилизации, причина? А чтобы уничтожить враждебную цивилизацию. Никакого другого высшего смысла. Кошки и собаки просто. Очень простая психология, на которой очень сложная цивилизация. Очень продвинутая, кажется, цивилизация. На примитивнейших отношениях кошки и собаки. Мы должны видеть будущее. Тут ничего сложного нет. Означает, что и та, и другая цивилизация будут разрушены. Вот и все. Предаваясь суровой аскезе, он съедал за день лишь горстку золы. Господь Шива, супруг Парвати, очень милостив. Ему легко угодить, совершая ради него аскетические подвиги. Шалва в течение целого года совершил суровую аскезу. Совершал. И Господь Шива, довольный им, пообещал исполнить любое его желание. Так, какое же желание, он спросил? Любое желание. Шива очень милостив. Слово «любое» — это сильное слово. Любое желание. А Шалва попросил Господа Шиву подарить ему такой воздушный корабль, который не могли бы уничтожить ни полубоги, ни демоны, ни люди, ни гандхарвы. Ни наги, ни даже ракшасы. Что он забыл спросить? Про верховную личность Бога, так? Он забыл потом спросить. Потому что Кришна считал обычным человеком. Вот она ошибка. Итак, кем вы считаете Кришну? Не считайте его обычным человеком. Вы совершите ошибку похожую. Даже великим человеком не считаете его. Кроме того, он хотел, чтобы этот корабль летал всюду, куда он, Шалва, направит его, и представлял особую опасность для ядовов. Господь Шива тут же согласился исполнить его желание. И тогда демон Майя построил для Шалвы огромный железный корабль, такой крепкий и неприступный, что никакая сила не могла его разрушить. Эта машина, величиной с город, летала так высоко и стремительно, что нельзя было даже увидеть, не говоря о том, чтобы поразить. Корабль будто окутывала пелена тьмы, но пилот мог направить его куда хотел. На своем чудесном корабле Жалва полетел в Двараку. Он для того и мечтал заполучить его, чтобы напасть на столицу Ядовов, которым питал непримиримую вражду. Да видели, как летают современные военные истребители? Ну, на хорошей скорости, не просто так. Над городами они пролетают на очень высокой скорости, потому что оглушат. Если низко такой истребитель пролетит над нами на большой скорости, у нас тут будут проблемы, у нас тут стекла повылетают. Вот. Сверхзвуковая скорость. Звук 333 метра в секунду, значит больше. Где-то километр или полкилометра в секунду. Это пуля. Истребитель. Мы видели, как они летают в Израиле над Мертвым морем. Там нет ни кораблей, ни лодок, там Мертвое море. Вот они там вдоль, не вдоль, а прям да вдоль пролетают. За считанные секунды. Все море пролетает. И он уже его нет, и еще гром катится за ним, знаете, такая колесница. Вот такая мощь существует в современной технике. Этот корабль был лучше. Был размером с город. И летал с такой скоростью, что его никто не видел. Причем бесшумно. Там не было такого двигателя. Хотите такой корабль? Ну, не приспособлены к жизни, потеряли совсем. Если хотите, то обратитесь к Господу Шиве, тут говорится. Простите его. Может быть, он даст хотя бы велосипед. От силы желания зависит, что мы получим. Иногда мы просим прему, но силы желания не хватает. Получаем что-то другое. Мы влюбляемся в кого-то в этом мире. Так случается с преданными. Кришна, хочу любви. Не спешите так прямо, да? Любви, хорошо. Вот тебе, Матаджи. Твоя сумасшедшая любовь. Я же хотел любви. Чувства. Манусамити говорится, не рискуйте так. Это не для человека такая любовь. Она вас полностью уничтожит здесь, в этом мире. А обычного человека любовь к женщине сильная, да вам конец будет. Берегитесь этого. Вы должны знать свои обязанности. Любовь-то любовью. А? Обязанности нужно знать прежде всего. Закон, манусамхиту знаете. Тело человека не предназначено для такой любви, как полубоги живут. А душа, да, другое дело. Вот в этом твое преимущество, над полубогами даже человек. Кришна говорит, человечество – моя обитель. Человек за одну короткую жизнь, 20 лет достаточно разумной жизни, чтобы обрести сознание Кришны, обрести любовь к Богу. 20 лет достаточно хорошей практики, если вы серьезны. Это даже много. И вы обретете то, что даже полубогам не под силу обрести. А в этом преимущество. Но если ты хочешь другой любви, тебе конец здесь будет. Ты не справишься с этим. Ты потеряешь долг, ты потеряешь честь, ты потеряешь все. Читайте Анну Каренину. Под поезд и все. Все кончается трагически. Я даже такую песню слышал как-то. Западные певцы такие, знаете, великие певцы такие. Сверхпевцы поют эту песню на два голоса. По-моему, даже там Павароти был вот этот известнейший оперный певец итальянский. О любви. Ну что они поют? Слишком большая любовь убьет тебя. Они правы были. Люди очень переживали, когда слушали эту песню. Многие даже хотели, пусть она меня убьет, но я хочу все равно. Это сумасшедшие люди, сумасшедшие. Отчаянный народ, правда, человечество. Ват идут веселой гурьбой, говорит. С весельем, с праздником. Любовь называется у них. Да, если вы сможете любовь соединить с долгом, вам повезет. Если любовь отнимет разум, вы погибнете. Не так все хотят любви, это понятное дело. Но Шалва не любви просил, говорит, дай мне корабль, я хочу убить всех. И вся любовь. Так, такие люди тоже есть, видите? Любят себя. Осуществляя свой замысел, Шалва напал на Двараку с неба. А на земле окружил ее многочисленной ратью. То есть одновременно войско окружило Двараку каким-то образом. Город на море. И с воздуха было нападение, с неба. Разорив окрестные сады и парки, его армия стала разрушать городские стены и ворота, дворцы, высокие дома, места для отдыха. А в это время Шалва с воздушного корабля сбрасывал на город каменные глыбы, стволы деревьев, ядовитых змей, направлял молнии и другое смертоносное оружие. Он наслал на Двараку ужасный смерч, который поднял тучи пыли, так что весь город погрузился во тьму. Шалва терзал Двараку точно так же, как когда-то Трипурасура терзал землю. Трипурасура — это город Трипура, город демонов. Но он третировал все вокруг, этот Трипурасура. Подвергшись такому нападению, обитатели города были в страшной тревоге. Кому-то нравится разрушение, есть вкус такой. Кому-то нравится созидать, кому-то нравится это все поддерживать, престиж поддерживать, честь поддерживать. Кому-то нравится созидать больше, чем поддерживать. Он сделал, пошел дальше, что-то еще сделал. В творчестве находится человек. И кому-то нравится наблюдать разрушения колоссальные. Дух захватывает. Ждет, когда все будет построено, потом разрушается. Чувствует себя Богом, когда разрушает. Итак, есть поддержание, есть творчество, есть разрушение. Нужно отметить одну вещь, что творчество любое связано с разрушением. Оно подвержено творению разрушения. Подвержено. Прабхупада нам дал способность поддерживать свое сознание Кришны. Мы в творчестве не очень сильны. В творчестве сильны и более сильны сейчас, пока сейчас еще материалисты. То, что они творят, предан далеко до этого нашей цивилизации, как бы внутренней исконовской цивилизации, далеко до этих технологий, далеко до таких музеев, такой архитектуры. Преданные этим как бы пренебрегают творчеством. А если занимаются творчеством, то делают какие-то вещи, подверженные разрушению. Вот созидать в поддержании нам нужно учиться. А это более высокое творчество, чем творить для разрушения. Чрезмерное творчество философское или практики сознания Кришны придет к отклонениям от Шрилы Прабхупады, от поддержания. Если мы увлечемся творчеством, кто потом все это будет поддерживать, если много создадим? Мы не выдержим. Этот колосс просто нас раздавит. Как однажды мне рассказали, Радханат Махарадж в Чивупати, к нему обратились его ученики, там есть богатые бизнесмены, и сказали, мы же можем, у нас большая община, можем построить большой храм в Чивупати. Там до сих пор маленький храм. Наверное, вот такое помещение, только другой пропорции. Для общины, где 10 тысяч минимум, если не больше, последователей. И там прекрасные божества, ни на что не похожие, там все сделано с такой любовью, как-то, знаете, но очень не похоже на все, что мы видели даже в Исконе. Есть свой какой-то особый изыск во всем этом. На территории там есть небольшая территория, даже маленький Вриндаван, такой небольшой парк, вот такой уголочек, вот часть такого помещения. Но там весь Вриндаван, там мини, там так все посажено, все так построено. Видно, что там бхакти преобладает, хотя пространство небольшое. И вот ученики сказали Гуру Махарадж, ну мы можем сейчас построить большой храм, у нас большая община. У нас есть деньги, есть все необходимое для этого. Но он спросил, а у нас любви достаточно потом поддерживать этот храм? Все подумали, не решили с этой точки зрения строить храм. Если недостаточно любви, то во что превратится храм? В административный центр. Будут просто смотреть на всех, кто приходит, сколько вы положили пожертвований сюда, настолько вы преданы. Вы что, не хотите поддерживать храм? Да вы преданы или нет? А? Вы пришли на программу, сели просад, вы ничего не положили вообще. Вот такая ситуация возникает. То есть мы трудно поддерживать, когда начинаем разрушать отношения, упрекать друг друга. Кто сколько положил, кто сколько не положил и так далее. Неминуемо, если мы превысим творчество над поддержанием, мы не удержим этот проект, никакой проект. Поэтому в основном пока мы учимся поддерживать то, что есть уже в ятрах, в нашей жизни, в семейной жизни, наше сознание Кришны. Иногда люди ждут 10 лет, прежде чем в семье перемены наступают. Вот письмо недавно получили. 10 лет испытаний. Знаете, какие испытания? Я вам не скажу вслух, какие испытания. Вряд ли кто-то мог бы из обычных людей такое выдержать. Выдержали. И теперь в семье начались перемены. Просто человек поддерживал то сознание Кришны, которое мог в этих ситуациях, не обвиняя, и просто терпел, молился Кришне. И вдруг все преображается, как-то само по себе. Кришна проявляется. Вот это сознание Кришны. Не так, что мы шашки на голову, давайте там везде, храмы везде, там тут все это разрушим, материальную цивилизацию, давайте рушить, нам же нравится рушить. Нет, Прабхупада не говорил рушить. Это демоническое сознание. Он совсем не этот метод предлагал. Он привел пример. Мышь копает норку. Копает норку, почищает, делает комнатку там, еще одну комнатку там, пятикомнатную может сделать, две квартиры, пожалуйста. Мебель обставляется там, на склад туда пшеницы, туда запасает. Все, устроилось. Змея там ждала, это наблюдалось. Все, она сказала, готово, все. Заходит туда, съедает мышь и живет. Все. Вот он наш метод. Несколько бесчеловечный, так? Такой пример. Пример бесчеловечный, кажется. То есть несправедливо, мышь работала так. А змея наслаждается. Но это разум. Разумный не работает. Разумный предлагает все Кришне, все, что уже сделано, все отдает Кришне. В этом функция преданных. Не просто работать до седьмого пота, а уже то, что есть, одухотворять. Змея – это негативный, может быть, пример. Но если говорить о духовности, то да, духовность поглощает материализм. Она обладает такой силой. И все это поддерживается легко за счет яги. Это и есть наша духовная практика, санкиртана яги. Все может поддерживаться легко за счет яги. Это не трудно. Поддерживать невозможно без яги. Яги – это имя Кришны. Он поддерживает. Если мы совершаем ягью, то, естественно, поддерживаются и храмы, и все остальное, если достаточно яги. В Африке был случай. Брамананда с вами туда поехал, Прабхупада послал его в Африку проповедовать. Представьте, Африка того времени, смертельно опасная ситуация. Расизм, белый, черный и прочее. Все с пистолетами ходят по улице. Там можно убить, без суда и следствия никто расследовать не будет. Еще до сих пор такие остались элементы. Я спрашивал у Бхакти Чайтаньи Махараджа, он там проповедовал. До сих пор есть такие люди, которые могут без суда и следствия просто убивать. И вот они там какое-то помещение, храм устроили. Через некоторое время Брамананда с вами пишет: «Прабхупада, Прабхупада, можно я отсюда уеду?» Ситуация очень сложная. Пришлось храм окна забить досками, двери заколотить, сделать крепость. Сюда нападают, бросают камни в окна, там, могут поджечь, все что угодно могут сделать. Могут нас побить до смерти. Как тут проповедовать? Позвольте, я покину это место. Пропадал срочную телеграмму. Выезжаю, встречайте. О, Боже мой, еще Прабхупада едет сюда, в этот заколоченный храм. Тут столько врагов. Они философию не слушают. Просто сразу камни бросают и все. Прабхупада приехал туда. Говорит: снимайте эти все доски отсюда, убирайте, дверь открывайте. Настежь. И поем киртан. И несколько часов киртан. Через несколько часов пришло много людей чернокожих и стали танцевать. Подтанцовывали сначала, потом принесли еще свои барабаны какие-то, там понатаскали инструментов, и там такое устроили. Таких киртанов нет, знаете, как в Африке, нигде. Я видел в записи. Невообразимые то, что они творят. Когда они начинают входить в это состояние, это невозможно представить. Это вам не Украина. Это вам не Дальний Восток. Спящий. Нет, это даже не Казахстан. Бессознательный. Без сознания, которое лежит, знаете, Казахстан называется. Это Африка. Такой темперамент, такой экстаз. И Прабхупада говорит: Харе Киртана, готовьте халаву на несколько своих людей. И вот пока киртан идет, пока там все растанцевались, все вперемешку уже, все счастливы, в конце раздавали халаву. И люди впервые в жизни слушали лекцию Прабхупады. Короткую. Все были счастливы, кричали: Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. И вот так делайте, все будет хорошо, и уехал. И что сейчас, посмотрите, приезжайте в Дурбан, вы увидите потрясающее сознание Кришны в Африке. Радхаятры потрясающие. Все потрясающе. Яги все поддерживает, всему дает развитие. Это способ как раз пригласить Кришну в этот мир, это яги. Значит, прежде всего мы должны думать о чем? О санкиртана яги. И затем посильное творчество мы вкладываем, чтобы что-то еще создавать. То, что можно поддерживать яги потом. Если мы построим храм, и все пойдут просто зарабатывать деньги, чтобы его поддерживать, никто не будет воспевать, то тогда это не храм. И так это придет к упадку, к разрушению, и многие храмы они могут опустеть со временем. Прабхупада обращался тогда к христианам западного мира, в Европе, в Америке, говорит: ваши храмы же пустые, продайте нам или просто дайте нам. Будем воспевать святое имя, и будет, они будут полные. Мы будем яги совершать, санкиртана яги. Просто совершая проповедь недостаточно. Сначала нужно ягью совершить, чтобы люди услышали возвышенные вещи, поверили в них, нужна ягья. Без яги, без санкиртаны проповедь неполноценна. Мы знаем это на опыте, что люди могут философию спрашивать, знать, читать книги, но пока они не войдут в киртан, не начнется у них развитие сознания Кришны. Отношение к санкиртана яги. Итак, это основные моменты. на котором же можно что-то создавать и не разрушать. Великие герои Двараки во главе с Прадюмной и другими военачальниками вступили в сражение с Шалвой и его армией. Увидев отчаяние горожан, Прадюмна объявил, что им нечего бояться. Он призвал своих воинов и сам зашел на колесницу. По приказу Прадюмны, Чарудешны и остальные его младшие братья Самба, а также Сатьяки, Акрура, Критаварма, Бану Винда, Гада, Шука, Сарана и многие другие воины вышли за стены города, чтобы дать бой Шалве. Ну, это великие воины были. Критаварма участвовал в сражении. И Сатьяки также участвовал на Курукшетре. Они были отлично вооружены. С ними были такие воины на колесницах. Тысячи воинов в слонах и конях, а также пешие ратники. Завязалась жестокая битва, подобная тем, что происходили между полубогами и демонами. Сражение было таким жестоким, что любого, кто видел его, охватывал трепет. Сегодня таких сражений нет на земле, конечно, и оружия такого нет. Но Арджуна сражался даже на высших планетах. Индра попросил его отец, когда Арджуна пришел в гости к Индре. 5 лет он провел там из изгнания. Ну, по исчислению полубогов он там недолго провел. Но вернулся через 5 лет к братьям в изгнание. И там Индра сказал, что есть благословение у демонов. Сейчас мы не можем их победить, потому что у них есть благословение Шивы или Брамы, что полубоги не смогут одолеть. Это сможет сделать только обычный человек. Но обычный человек как попадет на высшую планету? Ну, это был Арджуна, который был как бы земным человеком, но сыном Индры при этом, от земной женщины. Попал на Индралоку. Индра сказал: я дам тебе оружие и свою колесницу, особую колесницу, и возничего дам, Матали. Это настоящая возница. И ты тот самый человек, который можешь победить. В одиночку тебе придется это сделать. Там есть город демонов, куда полубоги не могут даже подойти. Попросил Арджуну сделать этот подвиг. Арджуна взял эти все астры, колесницу Индры со всем его оружием, ваджрами, личное оружие, ваджры. И Матали, видавший всякие виды, участвует в разных сражениях, опытный колесничий, полубог также, повез его в то место, где жили все эти ужасные демоны, такие коренастые, особый такой вид демонов был, воинов, воинственных демонов особенно. Есть мирные демоны, которые наслаждаются жизнью, есть воины-демоны, это были особые демоны. И когда Матали проехал там колесницы, там такой гром поднялся от колесницы Индры. Все перепугались, думали: Индра здесь? Как он сюда попал? Сюда полубог не может проникнуть. Что случилось? Что-то необычное произошло. Каким-то образом Индра проник сюда. Они все тут же начали строиться, там перепугались, схватились за оружие, вышли наружу из этого города и увидели Арджуну, не Индру, на колеснице. Напали на эту колесницу Арджуна, стал крушить эти армии. И там они использовали очень многие ситхи. И тоже камни, горы падали с небес на Арджуну, и всякие виды оружия, и огонь, и вода. И вот он сражался с этими астрами своими божественными, с этими стихиями, побеждал, преодолевал. И одновременно должен был сотнями уничтожать этих демонов. Одновременно уничтожать нужно было их. Это делал Арджуна. И он не чувствовал усталости никакой. И, тем не менее, демоны навели ужас своей мистической силой, когда они исчезли из виду и стали сражаться невидимыми, Арджуне пришлось по звуку, потом тьма кромешная наступила. Еще одна ситха этих демонов. Кромешная тьма, ничего не было видно. Тоже Арджуна впадал в замешательство некоторое. Даже Матали однажды не знал, куда вести лошадей. Такая была битва. В итоге Арджуна на голову разбил всех. Кришну вспомнил, и все. Ягью совершил. Ягью означает, я не знаю, что делать. Не знаю, что делать. В моей жизни или что-то еще. Не знаю, что делать. Ягью совершить. Преданное служение. Кришна говорит, дадами буд йогам там, я на мапаянгите, я даю тебе разум, ты узнаешь, что нужно делать. В чем сложность? Не нужно опускаться до такого томастичного состояния, я не знаю, что делать, и наслаждаться этим незнанием сидеть. Преданное служение, не знаешь, вот бери четки в руки хотя бы, повторяй мантру. Если мы подаемся депрессии, не знаю, что делать, и знать не хочу, типа того, что это глубокий тамас, это отсутствие искренности. Всегда из трудной ситуации люди выходили только молитвой. Сегодня демонические приемы используют, как выйти из трудной ситуации. Кого-то обмануть, может быть. Кого-то использовать. Так они поступают. Кому-то отомстить, не так думать, что это улучшит их жизнь. Прадюмна тут же отразил мистические знаки, атаки Шалвы, властелина Саупхи. С помощью своего чудесного корабля Шалва погрузил Двараку в кромешную тьму. Но Прадюмна внезапно появился перед ним, как восходящее солнце. И подобно тому, как восход солнца рассеивает ночную тьму, с появлением Прадюмны рассеялись колдовские чары Шалвы. У каждой стрелы Прадюмны было золотое оперение и острый стальной наконечник. Выпустив 25 таких стрел, Прадюмна нанес тяжелые раны главному начальнику Шалвы. Еще сотню стрел он выпустил в самого Шалву, затем пронзил стрелой каждого из его воинов. Он убил возничих на колесницах, выпустив каждого из них по 10 стрел, истребил всех коней и слонов, потратив на каждого по 3 стрелы. Став свидетелями замечательного подвига Прадюмны, воины с обеих сторон восславили его доблесть. Ведь у них было достаточно добродетели при этом, у этих воинов, даже у демонов. Стать великим, даже демонам, нужно иметь запас благочестия. Обязательно. Просто быть в страсти невежества – это не возвысить человека ни в каком обществе, даже в демоническом. А низкий человек, даже материалисты могут называть друг друга такими именами. Ты низкий человек, у тебя нет добродетели. Материалисты говорят. Ты злой, ты какой еще? Ты обманщик, ты предатель там. Это совсем не живут. Нет запаса добродетели. Поэтому даже на материальном уровне цивилизация нуждается в запасе добродетели, чтобы быть успешной. Однако воздушный корабль Шалвы продолжал демонстрировать свою мистическую мощь. В небе то появлялось по нескольку кораблей, то не оставалось ни одного. Корабль то становился видимым, то исчезал, и воины рода Яду не могли понять, куда он пропал. Порой они видели его на земле, а порой высоко в небе. Он то появлялся на вершине горы, то плавал на волнах, по волнам. Чудесный корабль крутился в небе, как горящая головня, ни на мгновение не задерживаясь на одном месте. Но где бы он ни появлялся, где бы ни появлялся таинственный корабль Шалвы и его войско, ядовы тут же начинали обстреливать их. Стрелы ядовов сверкали, словно солнечные лучи, и жалили, как языки ядовитых змей. Под шквалом этих стрел армия Шалвы таяла, а сам Шалва пораженный ими, лишился чувств. Это было только начало битвы. Не все еще ситхи шалы использованы здесь. Так, мы тут остановимся. Это жестокая битва. Будет ли вопрос у нас в эфире?
Татьяна Чернявская. Харе Кришна, примите, пожалуйста, наши поклоны. В духовном мире есть Кришна в младенческом возрасте. Почему говорят, что ему 15-16 лет всегда? Есть ли младенцы на высших планетах и низших планетах?
Нет, о младенцах не слышал там, в духовном мире. Такой формы не слышал, что есть такая форма младенца в духовном мире.
Галицкая Наталья. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, что напоминаете о самом главном, о Санкиртан-Яге. С чего начинать Санкиртан в маленьких городах и деревнях, если пока просто распространяем просад?
Да, это тоже Санкиртан-Яге. Когда мы распространяем духовные знания, это тоже Санкиртан-Яге. Освященную пищу, это также Санкиртан-Яге. То есть санкиртана означает, что вовлекаются многие, большое количество людей. То есть это распространение санкиртана. Распространение. Поэтому движение Господа Чайтаньи естественно, да, естественно переходит в как бы статус международного общества. Потому что имеет тенденцию распространяться повсюду, без границ. Это санкиртана яги. Она охватывает все и все, все. Все виды жизни охватывает, все народы, там, нации, ну, все, всю Вселенную также. Это санкиртана расширяется.
Галина Нагай. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Шишупала вошел в тело Кришны и тем самым вернулся на Вайкунху, или под освобождением тут подразумевается слияние с Брахмашлетом?
Брахман. Там особая ситуация, что касается Шишупалы, он должен был еще явиться. Нет, это было последнее их воплощение из трех. Первое воплощение их было Равана. Нет, это был Хираньякашипу и Хираньякша, а потом Равана и Кумбхакарна. А в делах Кришны это был Шишупала и Дантавакра. Так, насколько я помню. Вот Шишупала — это последнее было воплощение Джая-Виджая. Но говорят, что они вошли во вкус еще, в Чайтанья-лилу вошли, как Джигай Мадхай. Это отдельная история. Поэтому, собственно говоря, эти три воплощения у них закончились, они должны были восстановиться в своем изначальном положении. Джая-Виджая.
Харе Кришна, дорогой Гуру Дев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, Кришна может убить любого демона. Мы ничего не можем даже изменить свои качества. Наша задача только просить.
Почему не можем? Можем. Можем от Кришны получить способности, разум, тело. И можем что-то делать тоже. От имени Кришны мы можем все, что угодно. Все, что Кришна захочет. В этом смысле мы можем все. То есть могущество — это зависимость от Кришны. Да? Когда мы понимаем, что это все энергии Кришны и потенции Кришны, мы просто используем Кришну. Кришна все это делает на самом деле, так? Мы обретаем такое могущество. Поэтому мы можем. В этом смысле. Понимаете, да? И так сказать можно, и так можно сказать. Вопрос сознания, сознания. Человек всемогущий, преданный, так? Но он же думает, он же знает, что это по милости Кришны все он делает. Да, Арджуна говорил об этом. В Бхагаватам на рассказал Юдхиштхире об этом. Что только по милости Кришны я мог выполнить на своем варе такую задачу, поразить мишень такую сложную. В его присутствии, потому что это было. Он просто посмотрел на меня, на эту мишень, и я это сделал. И также все эти подвиги на Курукшетре я мог совершить только благодаря его присутствию. Но все это было по милости Кришны. А сейчас, когда Кришна ушел, я лишился всех этих сил. Потерял все эти силы. Что вернуться к Богу, он все это оставил. Поэтому преданный может по милости Кришны великий подвиг делать, все что угодно. Кришна наделяет его способностями. Но он знает, что это Кришна. Это сознание Кришны.
Виталий Аверин. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны. Из чего сделан плуг Баларама? Благодарю.
Плуг Баларама из чего сделан? Ну, я слышал, из серебра. И также слышал, что там есть какие-то примеси золота. И, возможно, там есть бриллианты. Может быть, там есть какие-то драгоценности с высших планет. Я не знаю, сколько у него типов, видов плуга он носит. Нет, я об этом атрибуте много не читал, не слышал. Но там какое-то серебро должно быть.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, пожалуйста, примите поклоны. Мы видим, что вы совершаете сейчас в пандемии много служений онлайн. Шримад-Бхагаватам, там вечерние киртаны, лекции, встречи, передачи днем. И это только то, что транслируется, а есть еще много всего в течение дня. И в то же время вы находитесь в физическом теле. Но мы не видим вас уставшим. Как вам это удается при такой загруженности? Не уставать или почти не уставать? То есть как это происходит? Через какие шаги проходит человек до этой ступени? Как выглядит ваш день распорядок? Расскажите, если возможно, об этом на примере вашего опыта.
Не видите меня уставшим? Просто меня не показывают в таком виде. Это не привлекательное зрелище, поэтому лучше не транслировать. Я вам скажу секрет, как не уставать, хорошо? Конечно, если вы переболели коронавирусом, вы будете уставать. Одышка у вас будет, но вам нужно восстанавливаться после этой болезни. Все уставшие после коронавируса. Все быстро устают. Но надеемся, что это можно восстановить постепенно. Например, у вас много служения. Вам нужно приготовить, помыть посуду, помыть полы, постирать, пойти на огород. Что еще? Ну вот пять хотя бы вещей. Как не уставать? Очень просто. Когда вы готовите, в это время вы не моете полы, вы не пашете огород, верно же? Вы не моете посуду. Вы отдыхаете от всех этих видов деятельности. А когда на огороде, вы отдыхаете от готовки, от мытья полов. Система отдыха, не так ли? Это я не шучу. В этом есть доля правды. Понятно, это может быть нагрузка большая, я понимаю, но в чем как бы вот ответ? Если вам все это интересно для Кришны делать, вы не будете чувствовать усталость. А если моете посуду, думаете, да когда же она кончится? Вы уже устали. Уже устали. Если вам не нравится работать на огороде или готовить просад, вы будете уставшим. Если ваша душа не принимает эту деятельность, будете постоянно ходить угнетенные. Но если войдете во вкус, вы почувствуете энтузиазм. Здорово, хорошо. Тем не менее, конечно, не нужно перегружать себя слишком. И следить за здоровьем тоже нужно. Сейчас такой период жизни, если вы про меня спрашиваете, что нужно больше следить за здоровьем, чем раньше. Больше времени на это уходит. Иногда очень много времени уходит. Если слушать все, что доктор говорит, можно вообще не жить, понимаете, только лечиться и все. Никто не согласится так жить, конечно. Но на какое-то время иногда это делается. Таких людей обычно в больницу кладут, потому что они не могут дома, там всегда какие-то дела, не так ли, они забывают там принять лекарства. Там медсестра приходит со шприцом, говорит, просыпайся сюда, Вики. Оп! И она не спрашивает. Это больничное лечение. Ну, а дома, понятно, можно забыть и так далее. То есть со временем тело меняется, тело стареет, но, конечно, будет больше нуждаться в поддержании. Шрила Прабхупада в свои годы он принимал массаж, там, поскольку иногда по часу или по два в день, чтобы как-то жить, двигаться и проповедовать. Но при этом он почти не спал. У него было достаточно времени, чтобы выполнить невыполнимую задачу. За 10 лет ежедневного труда ночного он издал 60 томов книг. Это был его план с самого начала, когда они только начали транскрибировать лекции Прабхупады. Он уже посчитал, сколько нужно ему наговаривать кассет в течение месяца, 15 штук. Значит, за 2 дня одну кассету он должен начитать. Безупречных комментариев, представьте себе. Безупречных комментариев. Одну кассету за 2 дня, безупречных комментариев. В течение 10 лет ежедневно. Он сказал, за 10 лет мы сделаем это. И они ему сделают. Он поднимался уже там, на сколько? Около 12 ночи. И садился в микрофон. И с 11 там, до часу, или до 2. Потом душ. Потом немножко джапы. У него был свой распорядок. И распорядок подчинялся вот этой миссии, цели издания книг, без которого движение Прабхупады не мыслил просто, оно было бы невозможно без книг. И так он сделал. И у нас тоже есть свои задачи, как проповедовать, как там писать книги. Вот мы пытаемся войти вот в какой-то такой режим, чтобы была возможность поддерживать здоровье и продолжать служение. Я уже не путешествую почти 2 года, представьте себе, из-за пандемии. Ну и из-за физических причин. 2 года уже не путешествую. Хотя я должен сделать еще несколько туров больших по всем местам, где я был раньше. Это необходимо будет. Нужно найти такое удобное время, чтобы это сделать. Время истекает жизни потихоньку, естественно, но я вижу, что ученики растут. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, это не шутка. Будьте очень серьезны с этими вещами. Нужно на кого-то оставить миссию. Это необходимость. Не расхолаживайтесь, пожалуйста. Служите, насколько у вас есть сил. Миссия Прабхупады. Отбросьте все свои сомнения и просто предайте этой миссии. Посвящение поможет в этом. Это хорошо. Если вы правильно принимаете посвящение, вам это очень поможет. Если вы с сомнениями принимаете посвящение, ну, возня какая-то будет. Будет просто возня. То в сознании Кришны, то не в сознании. То как-то в сознании, то никак в сознании Кришны. Можно и так прожить жизнь. Это же как бы выбор личный, но в любом случае вы будете как-то в сознании Кришны, благо все получат. Но, конечно, духовный учитель любой ожидает, что ученики примут миссию целиком. Без всяких обид, без претензий, с терпением, со смирением примут миссию, будут нести ее. Мой распорядок, я поднимаюсь где-то в районе 5 утра сейчас. Иногда, когда дурное самочувствие, могу встать и в 6 утра уже. Прошу прощения. И пока там утро, то все, это все, знаете, не как раньше, быстро. Джапа. Самсару я пою просто, когда вот одеваюсь, там что-то такое, я пою самсару. Я там есть наверху изображение, там предлагаю благовоние. Каждый день наверху. Там моя мастерская, где я планирую какие-то дела, например, книги некоторые. Некоторые книги требуют очень хороших иллюстраций, большой работы. Например, детские книги требуют очень красивых иллюстраций. Вот. Какие-то книги не требуют моих иллюстраций, но требуют погружения в размышление глубокое. Также я там слушаю лекции, читаю книги. Я не готовлюсь никогда к лекциям, просто читаю что-то. Сейчас вы заметили мой стиль лекции, это просто по комментариям Прабхупады, по строчке, там, по абзацу. Я сейчас не даю такие лекции, как правило. Мне интересно. Интересно именно комментарии Прабхупады. Все больше и больше с этим интересом живу. Я понял свою миссию, свою личную миссию в том, чтобы читать эти книги под лупой. Так у меня было. Под увеличительным стеклом, так сказать, разбирать подробно. Там, конечно, целый духовный мир, если к этому отнестись внимательно. И этого достаточно и для меня, и для моих учеников. Ничего не хочется выдумывать. Это все пустое. Все уже есть. Нужно раскрывать просто эти вещи ближе к практике. Что еще? Утром я съедаю фрукты, некоторое количество. Сок фруктовый и фрукты. В час обед наедаюсь вот так вот. И все. Вечером, если я в обед не наелся, я могу что-то там ухватить тайком. Никого нет. Если наелся, в этом нет необходимости. То есть раз в день такой пищи достаточно мне сейчас. Утро фрукты, день полноценный опять. Все. Очень хорошо для меня сейчас. Вам нужно 2-3 раза в день, мне кажется, поесть. Значит, вы здоровы, все хорошо. Здоровье проверяется так, не столько, сколько человек съедает, а как переваривает пищу. Если вы ходите по-большому раз в сутки, вы здоровы, Прабхупада говорит. Если дважды, вы переедаете. Если трижды, вы больной человек. Вот это один из критериев. Пищеварение как бы отвечает за все остальные функции. Вот. Также важна нервная система. Что мне угрожает? Мне больше угрожает нервная система, чем что бы то ни было. А тут мне нужно быть внимательным, осторожным. Вот. Мне угрожает это в недалеком будущем. Может такое случиться. Это нервные какие-то потрясения. Но оно и не мудрено, это понятно. Так и должно быть. Не только мне угрожает, всем, кто несет ответственность какую-то за людей, конечно же. Нервы главные. Поэтому я прошу своих учеников писать мне письма об экстазе. Не о проблемах, об экстазе. Ну и, конечно, когда уже экстаза никакого нет, и только проблемы, да, можно написать через секретариат, которые эмоции отбросят, а мне дадут суть проблемы. Я могу что-то сказать, ответить или встретиться с человеком. Вот. Материальные проблемы меня не затрагивают, честно говоря. Не затрагивают духовные проблемы преданных. Материальные проблемы меня никак не затрагивают. Что там у вас в материальной жизни, это не проблема. Все пройдет. И печаль, и радость. Это не так, не так важно. Важна ваша стойкость. Если вы слабы духовно, это проблема. Это проблема. Печально. Не будьте слабыми. Знаете, слабость — это тоже наш выбор. Не жалуйтесь на жизнь, пожалуйста. Уберите эту привычку. Живите той жизнью, которая вам дана, ну и служите Кришне. Развейте в себе этот вкус к служению Кришне. В этом счастье. Даже в жизни, если не очень хорошо все складывается, вы в счастье, в служении найдете. Если захотите. Если захотите. Обязательно найдете. Если не захотите, будет возня. То жалобы, то еще что-нибудь, то хочется, то вот я остаюсь на Кришне, то уже не хочется. То есть вера, то нет веры, то кто-то что-то сказал, я переживаю, кто-то что-то сказал. Почему так, Гуру Махарадж? Не кто-то что-то сказал, читайте книги Прабхупады. Этого достаточно. Не надо слушать, кто что сказал, если вас тревожит. Вот источник знания. Потом мне еще должно быть время для общаться с дочерью. Ругаться с женой тоже нужно время уделить, так? Каждый день, знаешь, как-то там столкнуться, посражаться тоже. Значит, какой смысл жить в семейной жизни, так? У нас это превратилось в игры. Если раньше мы так по-настоящему, а сейчас просто игра какая-то. Понятно, что уже ложное эго никому не нужно, ни мне, ни ей. Время очищает, конечно. Ну и тут много, видите, дел, вот это же все. Гурчандика. Не только, нет, тут сейчас передо мной вышел. Он сейчас не смог слушать. Это гениальный человек, очень простой. Он так философски не очень складно говорит, но он гений в практике во всех отношениях. Любую область возьмите, он совершенно все делает. Один такой человек, смотрите, что творит вокруг. Ну, плюс моя жена, конечно. Я ей раньше всегда говорил, ты мыслишь как миллионер. У нас никогда денег не было. Но она мыслила всегда как миллионер, а я как нищий мыслил. Поэтому я остаюсь нищим всю жизнь. Она делает миллионные проекты, видите. Это для Кришны, для преданных все мы делаем, конечно, чтобы оставить что-то после себя. Надо что-то оставить после себя. Не только обездоленных учеников, но что-то оставить. Прабхупада оставил храм, искон, там гурукулы, он ничего с собой не взял, видите, никому не присвоил ничего. Ну, мы тоже хотим по стопам Прабхупады как-то что-то сделать. Пусть будут эти проекты. Посмотрим, ну, мы это делаем в Казахстане. Это можно делать где угодно. Нужно делать проекты привлекательные. Читайте 11-ю песню Шримад-Бхагаватам. Там описано, как делать такие проекты, что мы должны делать. Строить храмы, цветники, парки, сады. Это все нужно делать в служении Кришне, для Кришны. Мы должны устраивать очень красиво все духовные проекты. С очень высоким вкусом. Никакой тамагуны, чтобы не было. Чтобы люди приходили и видели, что это культура. И не просто культура, великая культура. Чтобы любой человек в социальном уровне мог прийти и сказать, да, это движение стоит того. Прабхупада так хотел, чтобы это выглядело все аристократически красиво. В то же время просто и сознание Кришны, главное, содержание. Вот, поэтому, ну вот такая вот занятость у нас здесь. И также есть какие-то организаторские вещи, GBC, встречи еженедельные, онлайн у нас. Мы участвуем там. Я с переводчиком, что я английский язык не знаю хорошо. Меня знают. Я единственный GBC в мире, который не знает английский язык. По закону таких людей GBC в состав не вводят. Но я не знаю, как это оказалось. Это просто, ну, как бы, случайность в моей жизни. Случилось так в Казахстане какое-то время назад, какие-то годы назад, когда депортировали нашего главного GBC отсюда. Бхакти Прингагвина Махарадж. Депортировали, там было какое-то нарушение, то ли виза была, нужна была требовать какая-то религиозная. В общем, нашли какую-то зацепку и вот остро подняли этот вопрос. И депортация грозила на 5 лет. То есть не мог бы сюда приехать 5 лет. Ну и понятно, как же здесь быть GBC, если тут главный его проект был. Вот. Я сказал, нет-нет, Махарадж, я думаю, что тут можно договориться в Казахстане. Это, ну... Говорит, нет, Читанчандра, говорит, нет. Я говорю, тут уже 10 лет к тому времени. Ситуация никогда в лучшую сторону не поворачивалась. Поэтому, скорее всего, говорит, меня депортируют на 5 лет, а потом продлят. Запретят я отсюда. Вот. И что же делать, что же делать, что же делать? Кто же будет GBC, кто же продолжит, кто же тут... Я ничего не знал, Говинда Махарадж прямо на GBC выступил. Сказал, я говорю, знаю только одного человека, кто может взять эту ответственность. Этот регион. Это Чайтанья Чандра. Более того, я никому больше не доверяю. Он знает английский язык? Нет. Но у нас закон. Вы знаете, сейчас все международные встречи на разных языках, с переводчиками. Давайте соответствовать международному стандарту. Причем там он поднял такую вот речь. И каким-то образом сделали исключение. Потом пожалели, конечно. Почему? Когда я вошел в состав GBC, все GBC на меня смотрели и ожидали, что я выучу английский язык. Ну, год-два и хватит, так ведь? Я не учу его. Все остальные на меня косятся. Ну, а я уже с GBC, все, уже Хари Кришна. Потом ко мне подошел Аканат Махарадж. Ты почему не говоришь по-английски? Я говорю, очень трудно. Ну, говори же, так и говори же, ну. Мы ждем, когда ты заговоришь, ты же хороший проповедник. Давай говори. Стали меня так толкать. Через год потом подошел Бхакти Чайтанья Махарадж. Приезжай в Африку ко мне. Я говорю, зачем? Учите английский язык. Не буду, говорю. Потом подошел Ниранджан с вами и говорит, похоже, ты так и не выучишь английский язык. Я говорю, да, Махарадж, похоже, не выучу. Я говорю, могу только улучшать, но спонтанно, свободно говорить вряд ли смогу. Нужно жить тогда в англоязычном мире мне. Потому что там не просто английский язык, там американский английский язык, там англо-английский язык, индо-английский язык, там с немецким акцентом и менталитетом английский язык. Боже мой, это... Я могу только по-русски говорить, мыслить. Иногда мне переводят весь смысл, но менталитет не понимаю. То есть я понимаю смысл, менталитет не понимаю, почему именно так они мыслят. Потому что там другой способ мышления. То есть вот тоже вот такая тема интересная. Как Прабхупада писал книги для всего мира, это, конечно, загадка. Это загадка. Разница большая в менталитете всех людей. Здесь Казахстан. Если вы хотите понять менталитет здесь местных людей, вам нужно здесь пожить несколько лет, прежде чем вы начнете что-то понимать. Если я в Германию приеду, нужно понять менталитет этих людей немало времени. С Говиндой Махараджем я общаюсь уже долгое время, и только вот через долгое время что-то я стал понимать, как люди мыслят, скажем, вот в той культуре, американской культуре. На Дальний Восток поедете, там другой менталитет. На западную часть России другой менталитет. Тоже нужно привыкать. Если жили в Казахстане всю жизнь, приезжайте в Россию, вы там не сразу приживетесь. И наоборот тоже. Это вот умонастроение. Так, это о моей садане, да? Ну, 16 кругов минимум. 4 принципа каждый день, регулирующих. Ну и все. Все как обычно. Нормально так пойдет? Или вы что-то ждете еще?
А как часто вы пишете письма своим гурум?
Не пишу писем. Мои ученики пишут ему отчеты. Я иногда встречаюсь с ним. Ну, регулярно мы встречались 2 раза в год обычно, когда я приезжал в Индию. Всегда мы встречались, я, конечно, получал даршан. Вот, он меня, конечно, сразу замечает, потому что, ну как, он дал мне вот приказ принимать учеников. Дикшу. Не знаю, как это получилось, потому что сначала не было об этом речи. Потом вдруг сказал принимать учеников. Вдруг сам сказал об этом. То есть как-то он изучал меня, значит. Вот, что еще. Да, вопросы иногда задаю ему, какие-то сложные для меня. Он дает всегда ответы потрясающие тоже для меня. Я этим живу. У меня нет много вопросов, потому что у меня много занятости. Вот я просто его голос услышу, и мне достаточно даже получить какой-то ответ от его умонастроения. Даже не конкретный ответ философский, а умонастроение важно. Однажды мы ехали с ним в машине, и междугородний был переезд. И там была возможность поговорить на проблемах. Потому что обычно Гуру Махарадж, если даршан, у него там 100 человек в очереди, и пока с одним общается, другой переводит, этот другой переводчикам объясняет свой вопрос, чтобы они уже потом переводили. То есть там такой поточный метод. И всегда присутствует много людей. А тут вот в машине несколько человек, можно общаться долгое время. А я ему стал выкладывать все проблемы. Однажды так было. Все проблемы, о которых там так коротко не поговоришь, много. Что вы думаете, его не коснулась ни одна проблема вообще? Ни одна проблема не затронула. Он просто не заметил этого. И дал мне понять, как хорошо все на ней Кришна вообще. Я понял, что это вообще никакого смысла не имеет. Сознание Кришны очень хорошо, и все понятно. И вот я слышу его голос, все хорошо. Даже не нужен какой-то ответ сформулированный. У него бхава очень могущественная, бхава моего гуру. Просто присутствие, и все решает. Как утром отвлекали, знаете, присутствие. Даже проповеди не нужно как таковой. Ну, вот так они проповедуют вот, в таком стиле, так как я это делаю, размышляю, философствую, он просто о Господе читании говорит. Просто может описать, из чего они сделаны украшения, и вы в духовном мире будете. Это мой духовный учитель. Сейчас его не очень многие слушают, потому что он в таком состоянии здоровья. Долгая история, там пока переведут с английского четко, потом на бенгали переведут, потом на русский переведут, паузы такие. Поэтому просмотров мало. Преданные хотят лекцию сразу философскую, там тему какую-то, типа семинара услышать. Вот. Но я от него не жду никаких семинаров. Совсем не это. Это мой духовный учитель, и все. Он может о чем угодно говорить. Я однажды сказал это, когда ученики мы собрались в Майяпуре. Все, кто был там, мы его пригласили, чтобы он пообщался. Это его внуки духовные, он очень любит. Давай внуков мне, давай, я внуков хочу, да, пообщаться, увидеть их. Я сказал, говорю, вот это мой духовный учитель. Он так же хорош, как Бог. Я сказал своим ученикам, он так же хорош, как Бог. Эту фразу сказал Вайстан Сарасвати о своем духовном учителе. Он так же хорош, как Бог, он сказал, мой духовный учитель. Я это запомнил, думаю, это вот точно про моего духовного учителя. Он тоже так же хорош, как Бог. Ну, так мы и живем. Кто-то здесь вот живет тоже, преданные живут, тоже тут есть дома, и поселяются, еще земли тут покупаются, тоже кто-то хочет. У кого есть деньги, у кого нет денег. Как-то проныривает сюда тоже, как-то проскользает. Мы говорим, деньги есть у тебя? Нет, денег нет, но я хочу сюда. Ну хорошо, как-то так вот, помогай что-то делать. Ну, чтобы построиться, конечно, деньги нужны. Какие-то нужны деньги, чтобы построить что-то. Уже затрачено здесь огромное количество денег, то, что вы видите. Я никогда не мог представить, что такие деньги будут у нас. Но они тут же уходят, как-то прибывают, тут же вот вкладываются в эти вещи. Когда-то это было 97-й год. 1997 год. Мы жили в Петербурге после Урала. У нас уже был опыт, ну, больших храмов строительства, как это трудно, вот, через что приходится пройти всем, все ятри, да. И однажды я сказал дома своей семье, Гуру Чандрике, если бы у меня были деньги, я бы не храм строил. Ну, тогда все говорили, если деньги есть, то нужно храм строить, ничто другое, храм. Только об этом. А я сказал, я бы не храм построил. Она как-то оживилась, да, чтобы ты построил. Я говорю, построил бы такой центр духовной культуры больше, вот как бы так назвал, что не знал, как назвать. Немножко другой барак сделал. Она так оживилась, мы взяли бумагу, помню, и там дочь подбежала тут же, вот, и стали примерно так рисовать, чтобы там в нашем воображении, вот как бы это было. Мы не знали, что это будет, просто начали рисовать. Может, вы не поверите, но мы нарисовали вот этот проект. Я потом забыл про это все. Я вспомнил недавно только об этом. Даже кунды там нарисовали, вот эти кунды в парке. Мы с дочерью рисовали, там грузяйка что-то там добавила. Почти один к одному. Это было только вот один вечер, мы там полчаса мы там так подумали об этом и забыли, и все. Сказали, да, конечно, хорошо, но это же утопия. Что-то подобное еще предлагал Нирана с вами давно, чтобы для грехас были какие-то поселения, для семейных людей тоже, чтобы были условия. Брахмачари имеют условия в ашрамах. Семейные люди многие не имеют хороших условий. Я говорил о поселениях, он сказал, да, но говорит, то, что ты сейчас о чем думаешь, это невозможно воплотить сейчас. Тот было давно. Но вот это слово «да, это хорошо», я понял, что это хорошо. И об этом надо думать, это нужно делать. Стали это обсуждать, уже говорить, и стало появляться что-то. Уже есть не только это место, уже в других местах есть такие поселения, там уже есть успехи. Но это только самое начало. Еще нужна хорошая организация в этих местах. Это требует хорошего разума. Это не просто жизнь такая спонтанная, тут требуется хороший разум коллективный. Под местечковое сознание не поможет. Сам для себя тут не выживешь. Нужно коллективное сознание, коллективный разум. Нужно быть к этому готовым. Это тоже ягья, коллективный разум. Жить не для себя. Или как хочу вообще. Тоже есть свои законы, порядок, своя дисциплина, свои задачи. Совместные, все вместе нужно делать, учиться, обсуждать, встречаться, работать. Чтобы семья Прабхупады была. Не сентиментально, а уже на практике. Но мы об этом тоже думаем, мы не все знаем. Что-то приходится делать на свой страх и риск. Просто пробовать. Но мы думаем, пытаемся это делать, боремся к Кришне. Хорошо. Последний вопрос, если есть. Да.
У нас в Германии, ну и вообще на Западе, тенденция такая, что сознание Кришны не особо развивается, если можно так сказать. Есть такой небольшой застой. Преданные в основном приходят на воскресные программы, но не особо проявляют интереса, как жить в общении, жить вместе с преданными или участвовать вообще в развитии храма. И вот вопрос, как научиться правильно.
Что превращать кого-то, нужно самому сначала превратиться, да, в кого-то. Могущество, могущество духовное нужно. Есть, западный стиль жизни такой. Там люди живут очень индивидуалистично, более индивидуалистично, чем в этих регионах. Даже преданная эта культура, она накладывается. Я думаю, трудно как-то вот объединить в какую-то семью именно. Труднее, может быть. Сам стиль жизни другой. Пусть будет такой стиль жизни. Пусть будет европейский стиль жизни. Не проблема. Но важно иметь духовную силу. Дать людям вкус воспевания святого имени. Вот что важно. Харинамы развивать, не только воскресные программы. Надо потрудиться. А от нашей духовной силы это может зависеть. Как мы будем влиять на людей. Если учитывать менталитет людей европейских, нужно учитывать менталитет проповедовать. Где-то харинамы не воспринимают. Я думаю, в Германии могут не воспринимать особенно харинамы. Особенно. В Швеции точно не воспринимают. Но воспринимают хорошо прасад, допустим. Воспринимают, что отношения могут воспринимать. Доброту. А также Германия известна, наверное, лучшими санскритологами. Очень интеллектуальный народ есть. Можно давать такую научную какую-то философскую программу для них. Это надо изучить, вы там должны лучше знать эту среду. Не просто простых людей, а в принципе всю культуру нужно хорошо понимать. Что немецкие философы, знаете, они большие люди были. Тот же Миллер, который вот изучал Индию, и изучали санскрит, это лучшие санскритологи в Германии были в мире, не в Индии. Вот, поэтому тоже и в библиотеках Германии сохранены какие-то много писаний, которые вывезли из Индии. Они их изучают. То есть люди, они склонны к изучению философии глубокого, к развитию, к улучшению. Как бы Германия, она известное место в этом плане. Франция, она другая, например. Хотя она граничит прямо с соседями. Мы сели там на скоростной поезд там из Германии, из Баденхаузена, и это в Париж. Если в Германии все чинно, спокойно, молчаливо, все вовремя, пунктуально, ничего лишнего, на улицах в 6 вечера никого, все спят, потому что в 5 утра все на работе уже. Приезжайте в Париж, там все на головах стоит, там кто-то под гитару, там кто-то разрисовывает асфальт, там кто-то танцует, там такие прически у них всякие. Париж! Там просад, там нужно им, там киртан, замечательно все. А там пели киртан у этой Эйфелевой башни. Мы не знали, что нельзя петь киртан, мы же туристы. Ну, закатили там киртан. Полиция пришла, а полиция там красивая, такие ребята, все атлеты, знаете, такие. Красота вообще. Модели, фотомодели. Ну, правда, залюбуешься полицейскими, их, наверное, отбирают во Франции. Вот такая полиция, такие по 2 метра, знаете, такие атлеты. А там индусы проходили мимо. Какой-то табор индийский. Они услышали Хари Кришна, как давай петь, танцевать. Там все прибежали туда, вот такое устроили. Вот такая хренама. Полиция так посмотрела без эмоций. Они пошли дальше. Хотя там запрещено было проводить какие-то такие вещи, но мне сказали позже, что говорит, вам повезло, там не разрешали никогда петь Харинам. Вот, это Париж. С любым человеком на улице можно о чем-то поговорить, посмеяться, пошутить. Он тоже откликнется так. В Англии не был. В Испании там люди лежат на Харинаме. Вы выходите в парк, поете Харинаму, они все ложатся вокруг. И смотрят в небо так, и наслаждаются жизнью. Весь парк лежит. Как будто нет никакого дела, но все так ближе к Харинаме, конечно. Все лежа. Потом нас провожали из Барселоны. А там была группа Ананда Вардханы. Сейчас он с вами. Они там Харинаму проводили тур. И они нас пришли проводить на вокзал. С таким грохотом они туда, с мриданками, знаете, с караталами ворвались провожать нас. Весь вокзал все бросил, побежал к нам фотографироваться. Это Испания. Все побросали. Тут же нравится им это веселье, вот это, знаете, такое активное, такие харинамы. Сейчас харинамы из Москвы приглашают, скажем, на остров Крит, там в Грецию, мэр города. Что праздник был, там по улицам проходят, там люди танцуют, там все харинамы воспринимают. Но нам нужен вкус харинамы, чтобы распространять его. Учитесь владеть инструментами, петь, там как-то, вести просто харинаму. Как вот киртан, да, как его вести, как он складывается, киртан. Тоже и своя техника, свои правила, изучайте это. Не просто попели, а как-то, да, как получилось, тоже знание должно быть. Определенно, как у нас есть Адираса, он знает еще техники киртана. Это тоже наука. Если мы серьезно отнесемся к киртану, к просаду, собственно, везде уже при помощи двух этих вещей можно как-то распространять людям эту радость, счастье сознания Кришны. Поэтому, да, давайте укрепляйтесь в воспевании. И просад. Потом, что там еще? Люди очень склонны к благотворительности, насколько я заметил в Германии. К добрым каким-то поступкам. Пропала собака, допустим. Вам помогут на собаку найти в Германии? Все согласятся. Собака, все посочувствуют, все что-то участвуют как-то, я так понимаю. Человек какой-то пропал. Вот мы в том доме становились в Германии, в Гамбурге. Там, где преданные жили, снимали квартиру. И там однажды человек какой-то пропал. Полиция ночью все квартиры подняла, спокойно совершенно сказала, нужна помощь, нужны поиски, там нужно прочесать там территорию, лес какой-то. Все с энтузиазмом молча встали, пошли искать. Ни одного протеста не было, ни одного возмущения даже не было. То есть люди как-то участвуют, вот есть свой добродетель. Все нужно это изучить, не просто как бы вот прикладывать, да, какие-то ведические принципы. Нужно еще и ситуацию, конечно, это учитывать. Людей, их менталитет, их ценности не отвергать тоже. Использовать эти ценности, которые они понимают, знают, любят. И все же, мне кажется, сейчас в Германии уже гораздо больше сознания кризиса, чем раньше. Так. Уже больше. Уже преданные сделали немало, я так думаю. Нюрнберге большая ятра, ее не было раньше. Так. Есть уже свои проекты. Там Нарисим Хаделу обнаружили в пещере, так, божество? Это будет, ну как? Место паломничества для Германии. Нигде такого нет, представьте, такого артефакта. Божество Нарисим Хадева. Это божество, оказывается, Германии. Так, хорошо. Все уже голодные. А завтрака не будет, да, мне кажется, кто сказал? И обеда тоже, да? Вы же отказались, так я понял. Вы стали принимать аскезы, чтобы усилить преданное служение. Без завтрака, обеда и без ужина. Только харинама. Молчат. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.